Здравствуйте. У вас там утро или вечер? А что говоришь? Доброе утро или добрым вечером?
У нас здесь 6 утра.
Утро.
Да.
У нас уже 5 часов вечера.
Добрый вечер.
Доброе утро.
Спасибо большое. Мы очень рады вас видеть. Большое спасибо, что вы выходите с нами в эфир и отвечаете на вопросы ваших подписчиков. Сегодня я также продолжу. Нет изображения, пишут, все слышно, но не видно. Подскажите, а кого именно не видно? Надеюсь, что меня, потому что тут такие технические моменты пока решаются. Но, Александр Геннадьевич, а вы меня видите?
Да, все видно.
Ну, тогда я буду задавать уже вопросы. Итак, первый вопрос. У меня этот вопрос, и ответ на него сидит в голове примерно 25 лет. Помогите разобраться. Бог всесилен, всемогущий, а может ли Бог создать, к примеру, такую гирю, чтобы сам не смог ее поднять?
Да, может. Простой ответ, все может. Может поднять, может не поднять, как захочет. Не путайте Бога с человеком, пожалуйста. Он всемогущий, безграничный. Вот, но в силу всей безграничности он иногда себя не знает до конца. Это называется его лилы, игры. Он не статичный. То есть он экстатичный. Он как бы, ну, безграничный, еще и расширяющийся, ну, если можно так выразиться, да, что он бездонный, как личность, Бог. Угу. Поэтому он, скажем, может проявить какое-то особое могущество. Сейчас. В следующий миг он становится более могущественным. И также он это безграничное могущество проявляет по-разному, в зависимости от обстоятельств. Например, электростанция обладает всем количеством энергии. Ну, для примера. Но в вашей квартире нет столько ламп накаливания, чтобы всю энергию электростанции использовать. Нет необходимости. Есть только 1-2 лампочки накаливания. Эта электростанция обладает безграничным, да, количеством в этом сравнении. Также и Бог, он проявляет для человека определенную степень могущества в соответствии с его уровнем духовным. Для вас кажется, что Бог, он ну, пока непостижим, верно же? Пока вы не знаете, как он сочетается, да? Что он всемогущий, а может он создать такой камень, который не может поднять, пока вы в ловушке собственного ума находитесь. Поэтому для вас сейчас Бог называется, знаете, как на санскрите? Ачинтья. Непостижим. Непостижимый означает Бог. Все, что вы видите непостижимое в мире, вы видите Бога таким образом. Пока для вас Бог Ачинтья. Поэтому 25 лет ломаете голову над этим вопросом, но вам еще повезло, потому что многие ломают сотни и тысячи лет головы философы. Поколение за поколением не могут его понять. А понять его можно только через любовь, через то любовное служение, которое вы совершаете в сердце. Вот тогда он себя раскрывает, и можете видеть эти парадоксы, можете осознавать их, эти парадоксы удивительные, и всегда восхищаться. Но сейчас нужно выйти из ловушки ума, из сомнений. Ведь вопрос задаете именно в этом смысле, что вы сомневаетесь в Боге. Вот в чем проблема. Не в том, что вы не понимаете его, а в том, что вы сомневаетесь в нем. И вот когда он раскрывается, у вас сомнение уходит, а восхищение, удивление остается, потому что даже видя Бога, вы не понимаете его до конца. Это естественно, это тайна тайн, он безграничен. Поэтому не удивляйтесь, что пока вы не понимаете. Кто же его понимает? Его никто не понимает до конца. Возможно, но вы можете его сознавать в своей жизни. Вот о чем речь идет. Хорошо?
Спасибо огромное. Благодарю вам, благодарна вам за то, что можно задать вопрос. Как пережить разлуку с мужем из-за коронавируса? Разлука длится уже 2-й год. Тоска неимоверная. Живем в Японии, муж японец, а муж работает в Китае. И как научиться жить полной жизнью, если все обязанности, мужские и женские, приходится выполнять со мной? И рядом со мной еще и сын, еще и рядом сын 14-летний.
Как быть счастливым человеком, да, в разлуке, скажем, с близкими людьми?
Угу.
Не забывайте, что вы живете с Богом, кроме того, что судьба по-разному с нами обходится. Примеры в древних писаниях приводятся, что мы с вами в этой жизни, вот, в любой жизни, мы как маленькие соломинки в океане. Иногда вот в океане они встречаются, эти соломинки, плавая на волнах, они оп, соединяются вместе как-то, вот, значит, образуют какой-то вот такой социум небольшой, семью создают, да, вот эти соломинки, но это океан. И вот следующая волна, бабах, и вот эти соломинки расходятся. Но я думаю, что вы еще увидитесь в этой жизни, не беспокойтесь так. Я пугаю вас таким примером. Да, ну пандемия пройдет, конечно же, как все в этом мире, она не вечна. И вы увидитесь, и у вас сейчас любовь в разлуке, она даже углубляется при этом, ваши отношения еще более становятся ценными, дорогими. Иногда, знаете, нужно разлучиться на какое-то время, чтобы оценить лучше друг друга. Что когда мы слишком близко, мы становимся фамильярными, привычными, иногда обесцениваем друг друга вообще, перестаем ценить. Вот иногда разлука помогает нам освежить наши отношения. Не вижу трагедии в вашем положении. Сейчас многие находятся в такой ситуации.
Мне кажется, что мужчине легче посвятить себя всю свою жизнь Богу. Для женщины же семья, отношения очень важны. Женщины не уходят в саньясу, остаются в миру, заботятся о членах своей семьи. Так как же женщине отвязаться от материальных привязанностей? Тем более, что с детства мы росли в обществе достижений и потребления, а не в ведической культуре.
Да, вот в каком-то смысле мужчинам легче, потому что мужчина по природе не так обременен, как женщина. Женщина больше связана с семейными отношениями, конечно, сильнее, крепче. И в этом смысле, поэтому женщины не очень такие большие философы по природе. По этой причине, что они более обременены эмоционально, вот, чувственно, в отношениях живут с близкими людьми. Поэтому философия немножко им чужда. То есть большинство женщин не философствуют, потому что философия, она холодна для них, бесчувственна. Но у них есть преимущество. Когда речь идет о любви к Богу, они вот имеют преимущество по своей природе. Вот любить они согласны. Они как раз стремятся к любви. Если мужчина стремится к философским измышлениям, да, к деятельности, то женщина живет любовью, поэтому любовь к Богу для нее очень близко в сердце. Поэтому у них есть свои преимущества, видите?
Спасибо большое. Как сконцентрироваться во время чтения мантры, чтобы мысли не убегали куда-то еще? И что делать, если чтение мантры стало даваться с трудом? Мысли о другом сильно клонит в сон, время кругов увеличилось, и ощущения притупились.
Да, майя будет испытывать нас, это правда. Вы получаете дозу какого-то вкуса, который вам, вас как бы, ну, связывает с практикой, хотите, да, вы? Вкус привлекает вас попробовать, что это такое, что такое за мантра. Вы начинаете практиковать, действительно, да, можете ощущать удивительный опыт. Но это лишь начало, когда дается аванс вам, вот эта духовная поддержка, вот аванс называется, да, вы еще не заработали, но уже имеете что-то. Вот теперь отрабатываем, теперь будут испытания. Вот вы вдруг сон клоните. Вот как было удивительно, да, когда мантру читали, киртан пели, а теперь вдруг понял, клонит в сон. Как так вот соединить эти вещи? Вот так действует материальная природа, нас как бы отталкивает от этого процесса, испытывает. И вот что вы будете делать теперь? Потеряете эту энтузиазм или наоборот, усилите свою практику? Искренний человек усилит практику. Вот это испытание. То есть для искреннего преград не существует. Он просто усилит практику. Если вы чувствуете, например, что трудно повторять мантру, ум не воспринимает это эмоционально, скажем, поэтому засыпает, то есть нагрузка идет, можете почитать книги. Книги «История о Кришне», например, «Шримад Бхагаватам» или «Бхагавад Гиту», где получаете также какие-то эмоции, впечатления, образы, истории. Затем снова повторите мантру, уже легче будет, когда ум насыщен какими-то эмоциями, уже легче будет слушать мантру. Это вот совет. Чередуйте чтение книг, например, и повторение мантры.
Александр Геннадьевич, прошу вас помочь разобраться в следующем. В эпоху Кали-йоги человек находит освобождение через воспевание святого имени Бога. Махамантра является идеальной мантрой в этот период. Не так давно слышали информацию из нескольких источников, что Кали-йога закончилась, и Махамантра сейчас не является инструментом освобождения. Подскажите, пожалуйста, что говорят веды по этому поводу?
Веды говорят, что Кали-йога только началась в самом начале. Есть путаница, потому что разные измерения времени даются в ведах. Не все единицы измерения времени переводятся на наши человеческие измерения, скажем, наш земной год. А, скажем, в других измерениях там другие числения, поэтому нужно быть внимательным, нужно перевести на наши измерения времени. То, что дается веда. Например, один день Вселенной — это 4 миллиарда 600 тысяч... Нет. Сколько?
4 миллиарда 600 тысяч лет. Ты не помнишь, сколько?
Мне вылетела из головы эта цифра, большая очень цифра, это миллиарды лет.
Четыре миллиарда...
Четыре миллиарда... Сколько? 320. 4 миллиарда 320 миллионов лет. Это один день Брахмы. Один день Брахмы. Давайте посмотрим сейчас вот это измерение. Сколько там? Все йоги вместе взяты, получается сколько? Ну, помогайте мне. Ищите быстро в интернете. Там все цифры есть.
Так, нет, у меня сейчас нет возможности глянуть. Вот так, друзья, сейчас... у нас сейчас есть возможность есть посмотреть. Время. Пишите в комментариях.
Измерение времени, да? 4 миллиарда, правильно мы говорим, 320 миллионов лет, день Вселенной. Это день Брахмы, вот. День Вселенной. И так же длится ночь. То есть вот один день измерения, да, Вселенной. А для нас 4 миллиарда 320 миллионов лет. Поэтому как вот йоги считать? Йоги сразу с точки зрения ведами преподносят. С точки зрения Вселенной, высших планет или других измерений. Ведь у каждого свои 100 лет. Вот, поэтому считайте, пожалуйста, вот переводите сначала наши измерения, а потом сосчитывайте. Если сосчитать, то Кали-юга длится 432 тысячи лет. Кали-юга — это самая короткая эпоха вселенская. Из четырех юг, вот Кали самая короткая, 432 тысячи лет. И прошло только 5 тысяч лет с ее начала. Как же она может закончиться так быстро? Только началось, все ужас еще впереди, погодите еще.
Спасибо. Если ребенок 11 лет не хочет читать и гулять на улице, и любит гаджеты, и больше ничего не интересует, как спасти его, особенно если одна мама воспитывает его?
Одна мама, как правило, не справляется с ребенком. Одна мать, как правило, не справляется с ребенком. Поэтому нужно ребенку нужно общество. Интересное общество. В Бенгалии говорят, чтобы воспитать одного ребенка, нужна целая деревня. Так говорят. Но то одна мама не сможет воспитать. Просто одна семья тоже не может. Нужен социум, нужно общение, нужен круг интересов, нужна какая-то занятость, какие-то должны быть добрые соревнования, там видеть, что делают другие, тоже стараться, подтягиваться, развиваться, общаться. Вот что нужно. Так что увлеките его каким-то образом в эту жизнь.
Также вопрос про 11-летнего человека. Мальчик 11 лет. Семья полная, стараемся воспитывать ребенка согласно ведическому укладу и гуманной педагогике. Ему понравилась девочка. Наверное, первая его любовь, и он рассказал об этом и изъявляет желание признаться ему, ей. Мы с мужем оказались в растерянности и не знаем, как правильно себя вести в данной ситуации, не хочется потерять доверие ребенка.
А что тут сложного? Радхарани, что ты думаешь? Разве сложный вопрос? В 11 лет
Мне...
мальчик влюбился. И что тут, в чем проблема?
Когда я влюбилась в 13, меня просто поддержали родители и не потеряли моему доверия от этого.
Видите, как все просто.
До сих пор помню.
Это не сложный вопрос.
Ну, я помню их взгляд, что-то типа... Как? Кажется, было тяжело поверить ему. Мне.
Вот, ребенок влюбился в девочку. Все, значит, считайте, что жених и невеста уже. Ну, это по-детски наивно еще. Это может пройти, конечно, у них. Но чувства, да. Чувства могут. Мы в детстве так играли, тоже во дворах бегали, там, мальчишки, девчонки, мы тоже кто-то кому-то там приставал постоянно, привязывался, и называли жених и невеста, тили-тили, тесто, все разнили, да, называли жених и невеста, все понятно было. Это детские, невинные как бы игры.
Можно ли жаловаться Богу, или Он даст еще больше страданий?
Почему вы думаете, что Бог дает страдания? Бог сравнивает с солнцем. Он дает нам свет. Почему страдания? Присуждает страдания на материальная природа. Мы же совершаем поступки, а природа материальная, она присуждает награду за плохие поступки, плохую награду, за хорошие поступки, хорошую награду. Вот и все. Почему Бога как-то примешиваете к этому процессу непосредственно?
Скажите, пожалуйста, можно ли делать подношение Господу, используя картинки алтаря в смартфоне, если мы находимся на работе?
В смартфоне алтарь?
Да.
Хороший смартфон у вас, да? Хороший. Смартфон, как храм у вас, да? До чего дошли? У каждого в кармане там и храм, и вся библиотека, и все, что хотите.
Почему приходят дети с аутизмом и ментальным расстройством? Что сделать маме для особенного ребенка, чтобы он был счастлив и нашел себя в жизни? Не знаю, поймет ли он когда-нибудь, что есть Бог, а он душа?
Не знаю, почему. Ну, как сказать, как бы, ну, мягко, по-доброму ответить на этот вопрос. Но мы получаем же то, что как заслужили, да. Ну, ребенок рождает, скажем, у нас больной или здоровый, там, ну реакции, ну, жизнь, судьба это все дает нам. Наша судьба. То, что мы заслужили, мы получаем обязательно и хорошие, и плохие вещи. Все перемешку будет. Вот. Я вам скажу одну вещь, пожалуйста, только поймите меня правильно, что не ищите счастья в этом мире. Вам будет труднее жить. Постарайтесь быть счастливы тем, что у вас есть сейчас. Оцените то, что имеете. Потому что может этого и не быть вообще. Вот с этого начните, пожалуйста, да. Не надо сравнивать свою жизнь с какой-то чужой жизнью. У каждого своя судьба у человека, свой срок жизни и так далее. Свое будущее. Попытайтесь оценить свое положение и использовать его правильным образом. Чем больше вы будете заботиться о своем счастье, тем дальше будете от счастья находиться. Ваш эгоизм, как бы, наоборот, будет против вас. Это, видите, такие жесткие слова, да, потому что речь касается ребенка, вы переживаете, но у ребенка вашего тоже своя судьба, ведь он родился вот с аутизмом, допустим. Что вы можете поделать? А вы мать. И у вас есть долг. С позиции долга вы должны заботиться о ребенке. Уж как получится, сделайте все возможное для него и в своей жизни для себя тоже. Выполните свои обязанности перед Богом. Вот что ожидается от нас. А у каждого есть свое количество счастья и несчастья в жизни. Каждый человек получит свою судьбу.
Спасибо большое. У меня тупик, не могу найти решение. Много молю, слушаю лекции, делаю, что могу, но результата нет. Стараюсь помогать другим, но они отвергают и не хотят. Так у меня совсем не солнечное состояние. Так как у меня совсем не солнечное состояние, они меня избегают. Сил становится все меньше, хочется забыться. Боюсь, что будет еще хуже. Что делать? Мне кажется, что уже решения для меня нет.
Такое впечатление, что человек не верит в Бога. Нет веры в сердце, поэтому проблема. Служит людям, но это не тот путь. Людям, может быть, и не нужно наше служение, то, что мы делаем вообще. Постарайтесь служить Богу. Начните как бы, ну, процесс йоги. Вы должны к Богу обратиться. Читайте книги о Боге сейчас. Священное Писание нужно читать. Сейчас человек человеку все меньше и меньше может помочь. Понимаете? Мы надеялись, что у нас будет, ну, развитая медицина. Когда я был молодым, нам говорили, сейчас наука так шагнула вперед, знаете, такая медицина. Многие болезни уже просто с лица земли убрали, да, устранили. У нас хирургия, нейрохирургия, генетика, геронтология, наука о старении изучается. Мы будем вечно молодыми скоро. Победим старость, а потом срок жизни продлим. Наука очень далеко шагнула. А что сейчас мы видим? Нужно сейчас полагаться на свой разум. Смотрите, даже наука не может нам помочь. Такие сейчас повороты судьбы в человечестве. То давайте обратимся к Богу. К высшим силам. Мы же не случайно страдаем в этом мире. Высшие силы недовольны. А если Бог недоволен нашей жизнью, как вы можете быть счастливы? Скажите, ну как это возможно? Представьте, что вы живете в тюрьме. Да, это же мы же в законах природы, мы же подчинены полностью законам природы. Это подобно такой большой, великой тюрьме для души, которая хочет больше свободы, большего счастья, там, не знаю. Мы все хотим большего и большего, потому что ограничены мы законами природы, законами человеческого общества. Так что представьте, что мы вот в такой тюрьме большой живем. Можем ли мы без, игнорируя волю, скажем, тюремщика, да, хозяина тюрьмы, управляющего тюрьмы, устроить там свою жизнь комфортно и счастливо? Нет. Если он не позволяет, это невозможно. Если позволяет, то можно улучшить какие-то условия, да, можно даже освободиться, если он видит, что мы уже стали как бы, ну, духовным, чистым человеком полностью. Он может нас освободить от этих вот законов тюрьмы. Это сравнение. Если мы к Богу обращаемся, он хозяин этого творения. Если он нами недоволен, то мы вот под законами вот этого материального бытия находимся. Бывает, что и неплохие, собственно, условия, но всегда ограничены все равно. Если же мы хотим на самом деле свободы, полной свободы вот этой души, да, вечной свободы души, нужно обратиться к Богу. Это единственный, кто может освободить из тюрьмы. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Может быть, вы не этого ждали?
Мне кажется, мы ждали именно этого. Спасибо большое. Я не так давно... Добрый день, я не так давно стал на путь духовного развития и последовал примеру своей жены, слушая ваши лекции. Встаю до 5 утра, делаю утренние медитации, читаю мантру, пока только 4 круга. И я и жена отказались от мяса, но моя работа непосредственно связана с мясом. Я езжу в командировки по мясокомбинатам и продаю специи и делаю с ними колбасы. Отказаться и поменять работу для меня сейчас невозможно. У нас большая семья и 4 детей. Это наш единственный источник дохода. Я учился на данную профессию более 12 лет. Возможно ли оставаться в этой сфере и одновременно духовно расти и очищаться?
Пока возможно. Пока вы начинаете, да, все понятно. Что вы были в этих условиях, как бы сразу, мгновенно решить, это не удастся вам. Поэтому постепенно переквалифицируйтесь. Постепенно.
Тот же самый вопрос, можно ли ходить на работу и как это ходить на работу и посвящать все свои плоды Богу, не уйти в материализм?
А какие плоды там работы? Деньги, наверное. Вот деньги тратьте на свое духовное развитие. Духовное развитие своей семьи. Вот так вы используете.
Как можно дисциплинировать себя? Это и говорится про женскую половину. Поднять свой дух, не лениться, а поддерживать себя так, чтобы заставлять себя делать и действовать.
Ну-ка, растолкуй вопрос мне.
Видимо, кто-то хочет со своей ленью побороться. Что же делать, если лень есть, а хочется подняться, чтобы сила и дух действовать?
Нужно увлечься, увлечься жизнью. Вы не поборете лень. Мы такое слышали анекдот раньше про то, как человек борется с ленью. Ну и кто кого говорит? Иногда, говорит, иногда лень побеждает меня, и я засыпаю. А если я побеждаю лень, то я отдыхаю после борьбы и тоже засыпаю. То есть вот так бороться с ленью. Поэтому, пожалуйста, увлекитесь жизнью. Живите так, чтобы вы испытывали радость, а не сон. Разве мало интересных вещей, которые вы можете делать, полезных для Бога, для людей, для своего развития? Изучайте книги священные, философию, занимайтесь творчеством, медитируйте, готовьте освященную пищу по древним кулинарным рецептам. Представьте, это же очень интересная, захватывающая жизнь. Просыпайтесь, просыпайтесь. А то жизнь так и кончится.
Простите. Как правильно отвечать, когда люди тебя хвалят? Например, пациенты в больнице или сотрудники, они ведь не поймут, если сказать, что это все по милости преданных.
А зачем это им говорить? Зачем это говорить? Просто отнеситесь к ним с благодарностью. Они вас ценят. Хорошо?
Как помочь отцу наших детей, чтобы он перестал чувствовать вину перед своей бывшей супругой, которая его намного старше, и у них очень давно умер неродившийся ребенок, и она продолжает эмоционально на него влиять?
Но это уже от вас зависит, дорогие мои. Будете ли вы это помнить всю жизнь, эту трагедию, и жить этой трагедией, либо вы начнете другую страницу жизни. От вас зависит. Следите внимательно, чтобы вот эта трагедия не вошла в разум и не стала вашим чувственным наслаждением. Это чувство вины, с которым вы живете, уже наслаждаетесь этим. А люди вокруг страдают, да, это вот такой глубокий эгоизм. Понятно, что вы пережили трагедию, но в конце концов Бог дал, Бог взял, говорят в народе. Отрезвляют таких людей. Бог дал, Бог взял, не тебе все принадлежит. Нужно выдерживать такие вот проявления судьбы, да, выдерживать человек, чтобы жить дальше, открывать новую страницу своей жизни. Не застревайте, пожалуйста, на таких трагедиях болезненных.
Как раскрывается для вас Кришна, когда общение с ним было наиболее удивительным? После определенных страданий или после продолжительной религиозной практики? Вообще, можно ли это сравнить? Можете поделиться личным опытом, какие у вас были этапы внутренней трансформации на пути, понимая, что вы еще продолжаете реализовывать это сознание до сих пор? Такой вопрос есть.
То есть, как я выжил до сих пор?
Наверное.
Как я так долго живу в сознании Кришны, да? Почему не бросил все это? Не потерял интерес? Ну, потому что Кришна, он же удивительный. Я не знаю, если вы считаете, что я нормальный человек, то, наверное, вы догадаетесь, что если я нормальный человек, то, конечно, в этом что-то есть, какой-то вкус, если я всю жизнь повторяю мантру. Читаю эти книги, вот, проповедую эти знания, углубляю. Если я нормальный человек, то, наверное, в этом что-то есть. Так? Если даже ненормальный человек, все равно так долго делать трудно было.
Да.
Все равно что-то есть. В любом случае что-то в этом есть. Попробуйте сами. Вот. Конечно, много интересного можно было бы рассказать, но это лучше в другой среде делать. Среди практикующих, который также имеет подобный опыт. Чудеса происходят каждый Божий день. Это обычно, обычно, потому что вы непосредственно общаетесь с Богом, повторяя святые имена. Каждый день вы испытываете эту связь чувствуете эту связь с Богом? И как это вам рассказать, я не знаю. Вы должны попробовать. Знаете, одну вещь вам по секрету скажу. Но только для этого эфира никуда не распространяйте, хорошо? Все вопросы, которые вы задаете, относятся к вашему телу. Они не настоящие. Они еще не настоящие. На самом деле вы не это тело. Вы вечная душа. Вечная. Вам не 18 лет, не 30 лет, не 40 лет, сколько-то вам по календарю. Вы вечная душа. Просто вы сейчас забыли об этом. И отчитываете свою жизнь с начала рождения по паспорту, который вы тоже не помните. Вы не помните себя в утробе матери. Вы не помните себя до этого воплощения. Вы не знаете, куда вы пойдете после этого рождения, после этой жизни. Сосредоточены вот на этих своих, скажем, 20-25 лет, в котором вам сейчас, и думаете, что вот это и есть жизнь. Вот я вот мужчина или женщина, вот такая у меня национальность, вот так меня зовут, вот это мои родители, вот что вы думаете. А потом это все меняется в какой-то один момент. Щелк, и этого ничего нет. И у вас уже другие родители, другая национальность, другой пол, может быть, даже другой вид жизни, может быть. А пытайтесь понять, что вы вечная душа. Вот кто не сможет сейчас вопрос задать с этой платформы? А не просто с платформы, что делать мне с мужем, что с женой, где взять деньги, чем сердце успокоится, выйду я замуж второй раз или третий раз, или не выйду. Это все материальная платформа. Эти вещи, они вам не принесут счастья, если я даже отвечу на эти вопросы. Они не принесут блага, вам большого не принесут, и благо другим людям тоже могут не принести. А вот попытайтесь задать вопрос, который принесет благо вашей душе и людям, которые слушают нас. А? Давайте попробуем. Я не это тело. Давайте на секунду, на несколько секунд помедитируем. Я не это тело. Я вечная душа. У меня безграничный возраст. И душа эта вечно юная. Она частичка Бога. Она по своей природе никогда не страдает, никогда не рождается, не умирает. Она просто существует. И у нее есть свой мир, который она забыла. А? Вам интересно это? Вот мне, допустим, это интересно.
У меня просто сразу возник вопрос, что какие же это вопросы, которые не основаны на концепции тела? То есть, что же вот мы должны спросить?
Надо подумать. Вот мы дали несколько секунд подумать об этом.
Я вот буду теперь зачитывать вопросы, которые вы пишете в комментариях, потому что у нас задалась определенная тема, пожалуйста. Так, смотрю. Возможно, это как слушать голос своей души, а не тела.
Для этого нужно заняться духовной деятельностью. Духовной деятельностью. Есть материальная деятельность, основанная на потребностях тела. Для тела человека нужны условия, понятные. Мы должны трудиться, чтобы эти условия создать и поддерживать. Квартира это или дом, деньги нужны, семья и прочее. Мы для тела много делаем, всю жизнь работаем. Это называется материальная деятельность, как сон для души. Мы не будем об этом помнить. Пройдут годы какие-то, мы не вспомним подробно эти вещи. Они становятся бытовыми, скучными, даже рутинными, не имеющими какого-то своего вкуса и остроты счастья, не дают. Это как повинность, знаете, вот работать, работать, поддерживать, работать. Для поддержания тела. Духовная деятельность, она отличается от материальной тем, что душа бескорыстна. Ей ничего не нужно накапливать. Ей не нужно выживать в этом мире, она бессмертна. Понимаете, у нее другая природа. Она полна знаний. Она частичка Бога, она осознает Бога. Как мы осознаем окружающий мир при помощи глаз, ушей, обоняния, осязания, мы чувствуем это. Вот так же душа ощущает Бога внутри себя, вокруг себя и как личность во всех аспектах. Много у Бога аспектов, душа осознает эти аспекты. Она живет с ним и личной жизнью, и общественной жизнью, там есть тоже свои отношения безграничные и вечные отношения. Например, Бог может быть вечным другом вашим в духовном мире. Или вечным родителем, или вы можете быть его вечным родителем. Это расы, эти отношения. Или возлюбленный. Это описывается. Это расы, различный вкус отношений с Богом. Вечные. Здесь, в этом мире, тоже есть такие расы, такие вкусы. И друзья есть, и дети есть, и родители есть, и возлюбленные есть. Но они временные и не очень надежные. Люди часто обманывают друг друга, и друзья, и даже возлюбленные изменяют друг другу, разводятся. И дети могут быть неблагодарными. Вдруг еще умереть могут у нас эти дети, понимаете? Вот это в материальном мире отражение, видите как? Полно недостатков в этом. Ну, конечно, друзья друг другу, может быть, и родители, но на короткое время всего лишь навсего, как эти соломинки. Соломинки в океане, встречаемся, разлучаемся. И уже не помним, что было до этого и что будет потом, тоже не знаем. Вот в таком положении мы находимся. Но душа, чтобы начать осознать душу, услышать себя, познать себя, нужно заниматься бескорыстной деятельностью для удовлетворения Бога. Это нужно прочитать Бхагавад-гиту для этого, там описывается искусство этой деятельности. Вот, ты можешь показать эту книгу, если она у тебя есть под рукой.
Вот. Только на испанском, разве что.
На испанском?
Сейчас, секунду.
А у меня есть на русском. Под рукой оказалось. Вот это Бхагавад-гита. Вот эту книгу. Вот. Это как раз здесь описывается искусство деятельности, это духовная деятельность, которая открывает вам все божественное. Вашу душу, как бы вот эту природу вашей духовной радости, знания, вечности, она дает это осознание. Через духовную деятельность мы можем почувствовать душу, осознать свою душу, себя.
Угу. Александр Геннадьевич, я теперь чуть замешательство, потому что мне такое чувство, что вы ответили как бы на все вопросы, наверное, в общем, но есть вот такие вот вопросы, которые индивидуальные, личностные. А, и я теперь
думаю, ну, давайте как... спустимся на землю снова, давайте о личной жизни. Хорошо.
Ну вот, если совместить несколько вопросов, которые уже здесь пишут сейчас, зачем же тогда душа пришла в это тело? Зачем мы пришли сюда?
Вот это я вас и хочу спросить. Что вы тут делаете вообще? Зачем? Чтобы деньги копить? Скажите честно, да? Вы вот лично, вот если в общем философски, ответ тоже есть. Но я хочу лично каждому обратиться. Вот, а вы-то зачем сюда пришли? Копить деньги или что ли, мучиться с детьми своими, или разводиться, искать себе жену или мужа всю жизнь. Вот конкретно скажите, что вы хотите в этой жизни? Зачем вы пришли сюда? И почему не хотите обратно к Богу? Если вам предложить, вы захотите сейчас, нет? Давайте вот в себе разберитесь. Ответ есть, конечно же. Но ответ, если философски дать, это хороший вопрос. Он философский вопрос, логичный вопрос, поэтому душа вечная, что же она делает в материальном мире, временном, полном страдании? Конечно, логичный и справедливый вопрос, разумный. Угу. Вот она здесь пытается стать Богом. Имитирует, подражает Богу. То есть завидует Богу. Вы заметили, да, что человек обычный всегда завидует тем, кто ну, выше него или лучше его, умнее, красивее, там, удачливее, счастливее. Вот это вот зависть к Богу, на самом деле, относится. Что Бог счастливее всех, богаче всех, красивее всех. Он лучше из всех, говорится. Это и есть, называется слово Бог. Лучший из лучших, выше которого нет, равных ему нет. И вот эта зависть привела нас сюда, в материальный мир, где мы завидуем всем, кто нас выше особенно. И хотим стать лучше всех, красивее всех, богаче всех. Хотим стать Богом, как бы показать себя, вот, свою славу. Вот это материальный мир. Мы пытаемся от этих пороков излечить свою душу. От пороков зависти, жадности, вожделения. Потому что мы с вами по природе не Бог, а слуги Бога, частички. Мы сейчас пытаемся восстановить свое вот это вот изначальное положение, служение. Вот это бескорыстное, преданное, любовное служение и есть вечная деятельность души. Полное блаженство, знание и вечности. Не знаю, насколько вы согласны с тем, что маленький, а Бог большой.
Как с этим согласиться? Ну вот как?
Тяжело, если есть зависть, но почему я должен быть маленьким, правда же, да?
Ну вот, вообще.
Маленький, ну а в семье, если взять, допустим, дети маленькие, родители большие, а что в этом плохого? Разве детям не нравится быть на руках у матери, которая взращивает, лелеет? Разве вам не нравится быть на руках у матери? Вы, может быть, взрослый человек, но иногда вы хотите просто на руки к маме, мама, говорите. Вам, может быть, там 50 лет, и вы говорите, мама. Разве нет? Мы хотим иметь это прибежище, хотим иметь Бога в своей жизни, близкого нашему сердцу, понимающего каждую душу, заботящегося о каждой душе, но для этого требуется как бы быть связанным с Ним, быть хорошим сыном. А в материальном мире, если мы плохие дети, мы сами вот творим свою судьбу, видите, сами страдаем или наслаждаемся в результате. Без Бога. Так кажется, что Бога нет. В этом мире нам кажется, что Бога нет. Кажется. Видите, иллюзия. Откуда тогда Солнце? Космос, планеты? Как это все ученые изучают? Знаете, это все так связано. Понятно, что это творение. Любой разумный немножко человек сразу поймет, что это не случайно. Это творение, это гармония. Это творение. Разве мы не видим Бога косвенно здесь? Через творение. Значит, Творец должен быть, а если есть творение.
Как открыть сердце этому знанию, как открыть сердце Богу?
Вопрос. Как открыть это знание?
И как открыть сердце Богу, да.
Да, в Ведах говорится, что вот в наш век Кали, который вот только начался, опять же, да, не начался. Есть только один путь остается, поскольку век самый сложный из всех эпох. Это время лицемерия, время борьбы, время вражды, время разногласий, где падает духовность. И многие процессы духовные не работают, практически никакие не работают, кроме одного. В Ведах есть такая шлока, да, стих такой на санскрите. Харьер нама, харьер нама, харьер нама и вакевалам, калау насте, ванасте, ванасте, вагатер, аньята. Пишет, что век Кали, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания имен Бога. Вот на это, пожалуйста, обратите внимание. Обратите внимание на вот эту шлоку, которая помогает нам встать на путь истинный. В это время очень трудно практиковать аштанга-йогу, невыполнимые великие жертвоприношения. Даже храмовое поклонение сейчас сильно затруднено. Очень сложное время. Остается последний способ и очень сильный. Это воспевание имен Бога. Еще называют его мантра-медитация. Медитация на звук имен Бога. Мантра. Ман – это ум, тра – это освобождение. Имя Бога освобождает ум человека от всех проблем. И когда ваш ум чист, вы можете осознавать, мыслить о Боге, осознавать Бога.
Расскажите, пожалуйста, как стать вашим учеником и как принять вас духовным учителем?
А, если вы хотите, скажем, вот в моей традиции, да, в которой я нахожусь, принять духовного учителя, то вы тогда обязаны будете принять мой образ жизни. Я повторяю Харе Кришна Махамантру каждый день. Определенное количество раз. Я даже могу показать, у меня вот прям сейчас, видите, мешочек на руке. Там у меня четки, на которых я вот повторяю Харе Кришна Махамантру уже вот 35 лет и практикую это. Этот процесс я хорошо как бы изучаю, изучил и понимаю, поэтому я могу его рекомендовать и вести таким путем. Значит, вы должны повторять именно Харе Кришна Махамантру, если хотите принять именно ученичество в этой традиции. И четыре регулирующих принципа нужно соблюдать строго. Отказаться от мяса, рыбы и яиц, от всех интоксикаций, всех. Даже пиво, даже кофе, даже чай. не говоря уже об алкоголе, наркотиках и так тяжелых вещах, не говоря уже об этом. Полностью отказаться от азартных игр, всяких форм мошенничества, и отказаться от незаконного секса вне брака на всю жизнь. И повторять Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Вот так можете присоединиться, ну, к моей духовной практике. И мы можем вместе двигаться.
Я просто радуюсь. Как помочь себе вспомнить, что я душа?
Общайтесь с духовными людьми. Еще один ответ. Мы уже отвечали на подобный вопрос. Но вот еще есть один ответ. Если вы будете общаться с теми, кто более продвинут, вы очень быстро будете продвигаться. Почувствуете многое.
Можно ли прийти в духовный мир через другую концепцию, не через веды, например, через христианство?
Конечно, можно. Просто я думаю, немножко труднее будет, потому что, ну, как сказать, из-за того, что сейчас есть некий упадок, Христос дал все необходимое, да, людям, чтобы они могли духовно продвигаться. Ну, наставление дал необходимое, направление дал. Но в современном мире получается, что люди не следуют, не могут, не способны следовать таким правилам. Например, он говорит, иди больше не греши вообще. Если написано в Ветхом Завете «не прелюбодействуй», Иисус сказал еще строже. Даже тот, кто смотрит на свою жену с вожделением, прелюбодействует. Вот, он дал высокие стандарты, видите? И он дал пример удивительный, да, он пожертвовал своей жизнью. Сейчас мы не найдем, наверное, таких людей, кто бы следовал строго тому, что говорил Иисус Христос и делал Иисус Христос. Поэтому сейчас просто труднее это будет. Но по сути, если кто-то найдется, кто способен следовать его наставлениям, да, он достигает тоже духовного уровня. Без всяких сомнений, потому что Иисус Христос — это духовный учитель. Пророк великий. Мессия. Он указал на путь к Богу, видите? Указал прямо. Но люди не могут идти этим путем. Они не могут прекратить грешить, например. Они грешат и каются, они превратили религию вот в такой процесс. Грех и покаяние, грех и покаяние. А дальше не могут вырваться из этого вот круга заколдованного.
Угу. Где можно приобрести Бхагавад-гиту? Можно я отвечу? Можно? Можно? Пожалуйста. Итак, Бхагавад-гиту можно заказать на сайте Ahakimov Official, а также в любом городе, в котором вы находитесь. Для этого вам нужно написать нам в директ, в личные сообщения или под этим видео. А также в каждом городе Александра Геннадьевича по всему миру есть ученики, и если вы хотите побольше узнать о душе или услышать ответы на те вопросы, которые вы также сегодня задаете, также напишите нам в личных сообщениях, и я вышлю вам контакты учеников Александра Геннадьевича из любого города. А если нет учеников в этом городе, то мы найдем самый подходящий и удобный вариант. А книги можно заказывать на сайте hakimov.com. Спасибо.